Экспедиция, сопровождаемая десятком носильщиков, поднялась на второй, устланный коврами этаж, где рассталась. Здесь оставалось начальство, остальным судьба определила комнаты этажом выше. Комнаты были в конце длинного коридора. Там потолок был пониже и двери скромнее, чем на втором этаже, но сама комната Андрею понравилась. Она выходила на улицу справа от входа в Галату, откуда начинался подъем к цитадели, где виднелись обломанные зубцы крепостных стен и башен, а далее, за бурыми холмами, поднималась серо-голубая под полуденным солнцем громада горы с развалинами на вершине. Андрей поднял жалюзи и открыл окно, чтобы изгнать затхлый запах непроветренной комнаты. Он впитывал в себя чистоту воздуха и полуденную умиротворенность жаркого дня, когда даже мальчишки убираются с улиц, чтобы заснуть в полутьме задней комнаты. Ему захотелось запомнить это мгновение, эти звуки и этот вид из окна, и он медленно переводил взгляд с предмета на предмет, как бы фотографируя их глазами. Когда взгляд Андрея достиг угла улицы, то он увидел полного человека в черном костюме, в черном котелке, что не соответствовало времени и жаре. Раньше Андрей его не замечал. Он глядел на Андрея и, встретившись с ним взглядом, приподнял толстую трость, как бы приветствуя Андрея. Андрей пожал плечами, он был в этом городе всего часа два и, разумеется, не мог иметь здесь знакомых. Человек в черном размеренно пошел к гостинице. Андрей чуть наклонился вперед, пытаясь разглядеть незнакомца, а тот и не намеревался скрывать лицо. Он приподнял котелок, чтобы Андрей лучше мог разглядеть его лицо, оливковое, полное, с большими черными глазами, сросшимися бровями и напомаженными волосами. «Господин Берестов?» Внятно, но с акцентом произнес незнакомец, закидывая голову. «Это я», — согласился Андрей. «Андрей Сергеевич, если я не ошибаюсь». «Но я вас не имею чести знать», — сказал Андрей. «А я вас упустил в Севастополе в апреле», — сказал незнакомец. «Я приехал, а вы были в отъезде».
«Я не был в Севастополе в апреле», — ответил Андрей.
«Я так думаю», — согласился незнакомец. «Я же вас не застал».
«Извините», — сказал Андрей.
«Это вы меня извините», — сказал вежливо незнакомец, надевая котелок. «Я к вам сейчас приду, хорошо?»
«Зачем?»
«Ах», — расстроился незнакомец. «Меня все в Трапезунде знают. Но такое несчастье, что господин Берестов меня не признает. Я к вам сейчас приду, а вы мне откроете дверь. Это вас не затруднит?»
Не дав Андрею ответить, незнакомец скрылся за углом. Через 3 минуты он уже стучал в дверь номера. В этой встрече была интрига, будто ты раскрывал свежий номер вокруг света, прочел первую главу нового романа Буссинара или Пьера Бенуа, и теперь ждешь, каждый день заглядывая в почтовый ящик, когда же, наконец, будет продолжение.
«Войдите», — сказал Андрей. «Это я», — сказал незнакомец, открыв дверь и остановившись там, как бы давая Андрею возможность как следует себя разглядеть. «Мое имя Сурен Саркисянц. Меня многие знают».
«Чем могу быть вам полезен?» — спросил Андрей, указывая гостю на стул. «И откуда вы знаете мое имя?»
«У меня сегодня одно имя, завтра другое имя. Даже родная мама уже забыла, какое имя было у меня с самого начала. Скажите, Андрей Берестов, что вы для нас привезли?»
«Я для вас?»
«Ага, не надо маневров. Вам известно, чьи интересы я представляю». Саркисянц широко улыбнулся, и Андрею показалось, что он заглянул в жерло огнедышащего вулкана. Все зубы господина Саркисянца были увенчаны золотыми коронками. Золотого сверкания было не меньше, чем от полотна Репина заседания Государственного совета.
Господин Саркисянц был невелик размерами, но очень ладно и округло скроен, подобно тюленю, покрытому, чтобы пережить холодную зиму и ледяную воду Арктики, ровным и упругим слоем жира. Как ценный тюленький шкурой, этот жир был обтянут тугим черным костюмом, а по жилету стекала солидная золотая цепь.
«Поймите меня правильно, я негоциант», — заявил господин Саркисянц. «Вам известно такое слово? Я обладаю большими средствами, которые вкладываю в различные предприятия. Так что любая безделица для меня радость. Золотые часы есть? Нет. А серебряные часы есть? Нет. А остальные часы есть? Нет. Скажи, а фотоаппарат у тебя есть? А бинокль у тебя есть? А то, о чем вслух не говорят, у тебя есть?
Я не знаю, что это такое. Господин негоциант расхохотался, он просто трясся от остроумия господина Берестова, потом вытянул на золотой цепи из кармашка, словно якорь, часы и громко щелкнул их крышкой, отчего зазвучала мелодия «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин». Тут господин негоциант стал непроницаемо серьезен. Он извлек визитную карточку с золотым обрезом, протянул Андрею, сказал: «Мы с вами, Андрей Сергеевич, будем делать большие дела. Я вас проверил, все в порядке. Вы мне понравились. Так я и передам заинтересованной персоне». С этими словами негоциант каким-то неуловимым образом оттолкнул задом стул, который послушно отъехал на два аршина, и остановился. Затем, уже стоя, перехватил трость и, коротко поклонившись, исчез, словно был плодом воображения Андрея. Андрей отлично знал, что Сурен Саркисянс ему не приснился и не привиделся. Это означало лишь одно – где-то у Андрея есть двойник, вернее всего, в Севастополе. Что очень странно. Более того, его двойник каким-то образом связан с армянским негоциантом. Менее всего Андрей мог бы предположить, что этим двойником стал его гимназический приятель Коля Беккер, оставшийся в Севастополе после отъезда Колчака в Америку. Участие в трапезунских операциях, правда, не весьма активное и широкое, Коля начал принимать еще в апреле при Колчаке. В конце концов, многие в штабе флота и его службах приторговывали с трапезунским гарнизоном и тамошними негоциантами как купленным на собственные деньги, так и казенным добром. С отъездом Колчака Коля Беккер и Свиридов стали теснее сотрудничать с помощниками подполковника Метелкина, который в значительной степени мог считаться генералом российских торговых людей. Беккер и Свиридов были нужны трапезунцам, потому что, с одной стороны, всегда знали заранее об акциях флота и армии, как благоприятных для тайной торговли, так и вредных для нее. С другой стороны, именно эти офицеры в штабе помогали обеспечить перевозки добра на военных и транспортных судах под видом боеприпасов, обмундирования и черт знает чего еще. Военные грузы никем не досматривались. Ни Коля, ни Свиридов не знали об истинных масштабах контрабанды или о ее организаторах. Они были винтиками передаточных инстанций. Еще в мае полковник Баренц из контрразведки предложил Коле съездить в Трапезунд с ревизией. Коля сначала согласился, но потом, наслушавшись рассказов о нравах тамошних контрабандистов, предпочел сказаться больным. Баренц был недоволен, но ему ничего не оставалось, как самому собираться в путь. Из Трапезунда приходили тревожные вести. Конкуренты севастопольской группы намеревались перехватить рынок.